эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Главная новость недели – лишение Саакашвили украинского гражданства. Анатолий Бибилов встретился с патриархом всея Руси Кириллом. В самопровозглашенной республике Абхазия подписан договор о создании информационно-координационного центра с Россией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. В новостях. Трамп утвердит санкции против Москвы, Тегерана и Пхеньяна. Корабли США обстреляли фрегаты стражей исламской революции. Напавший в Гамбурге был известен полиции как исламист, но не радикал. Президент Трамп намерен подписать законопроект, одобренный Сенатом в четверг, которым утверждаются санкции против российских граждан и компаний, введенные президентом Обамой по следам российской аннексии Крыма, вторжения на восток Украины и вмешательства России в американские президентские выборы. Законопроектом также предусматривается расширение режима санкций. Согласно заявлению Белого дома, президент Трамп ознакомился с законопроектом, одобрил его и намерен подписать этот биль. Ключевым для инициаторов этого законопроекта является пункт, обязывающий президента известить Конгресс о намерении внести любые значительные изменения в режим санкций и получить согласие Конгресса на их осуществление. Законопроект был внесен в Сенат после прихода Дональда Трампа в Белый дом законодателями, встревоженными его публично выраженными намерениями улучшить отношения с Россией и скепсисом в отношении санкций. Этому билю был дан ход около полутора месяцев назад на фоне слухов о готовности президента ослабить режим санкций. Закон, в который также включены санкции против Ирана и Северной Кореи в наказание за испытание ракетного оружия, был одобрен обеими палатами Конгресса почти единодушно, несмотря на протесты Белого дома и жалобы на то, что Конгресс лишает его возможности вести эффективную внешнюю политику. Иранский корпус стражей исламской революции заявил, что авианосец ВМС США приблизился к патрульным судам Ирана и сделал предупредительный выстрел. Стражи исламской революции называют это провокационным шагом. Корпус стражей сообщает, что опасное взаимодействие произошло сегодня днем, после чего корабли ВМС США покинули этот район. Сообщается, что американский авианосец класса USS Nimitz и сопровождающий его корабль находились под наблюдением иранских фрегатов. Авианосец направил вертолет к иранской нефтегазовой платформе «Рисалат» и близко подошел к иранским кораблям, говорится в сообщениях иранских информационных агентств. На прошлой неделе патрульный корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы по иранскому кораблю стражей исламской революции в северной части Персидского залива, когда тот перекрыл ход американскому кораблю, заявили военные США. Центральное командование США сообщило, что USS Thunderbolt произвел предупредительные выстрелы 25 июля после того, как иранское судно проигнорировало попытки установить с ним радиосвязь. Сообщается, что корабль корпуса стражей исламской революции совершил небезопасное и непрофессиональное взаимодействие в международных водах и игнорировал предупреждающие сирены и вспышки, выпущенные с Thunderbolt.
Эхо Кавказа. Новости.
Напавший на людей с ножом в Гамбурге был известен полиции как исламист и действовал по религиозным мотивам. При этом, как сообщили сегодня германские власти, у него есть проблемы с психикой. Как сообщил сенатор по внутренним делам парламента Гамбурга Анди Гроте, на данный момент нет оснований считать, что за нападением стоит какая-либо группировка. Нападавший жил в общежитии для беженцев. При обыске никакого оружия там найдено не было. По данным полиции, преступник, 26-летний выходец из одной из арабских других стран. О его гражданстве не сообщается. Ранее бургомистр Гамбурга Олаф Шольц заявил, что речь, очевидно, идет об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов. 28 июля днем мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на посетителей супермаркета «Эдека» в центре Гамбурга. На месте был убит 50-летний гражданин Германии. Нападавший выбежал на улицу, где ударил ножом еще пятерых. Его догнали и схватили прохожие. При этом один из них получил ранение. Затем преступник был передан полиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Москва вынуждена ответить на новое жесткое законодательство о санкциях в Конгрессе, но по-прежнему готова попытаться улучшить отношения с Вашингтоном. В телефонном разговоре с Тиллерсоном Лавров заявил, что объявление Москвой сокращения численности персонала посольства США и конфискация дипломатического имущества вызвана серией враждебных шагов Вашингтона, говорится в заявлении МИД России. Лавров подтвердил, что наша страна все еще готова нормализовать двусторонние отношения с Соединенными Штатами и сотрудничать по важнейшим международным вопросам. Однако это возможно только на основе равенства, взаимного уважения и баланса интересов. Министерство сообщило, что главы дипломатических ведомств согласились поддерживать контакты по целому ряду двусторонних вопросов. Государственный департамент не распространил сообщения для прессы об этой беседе. Новый постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также выдвинул предложение о сотрудничестве, даже когда сказал, что законодательство о санкциях обрушило отношения США и России на низшие уровни, ниже тех, которые были во время Холодной войны. «Мы будем продолжать сотрудничество», – сказал в Нью-Йорке посол России в ООН Василий Небензя. «Американцы не могут обойтись без нас, и мы не можем обойтись без них. Такова реальность. Конечно, мы будем работать над решением тех беспрецедентных проблем, которые возникли в мире на наших глазах». В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. На известие о лишении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили гражданства Украины отреагировал практически весь политический спектр Грузии. В оппозиционном нацдвижении указывают на политическое преследование, увязывая произошедшее с недавним визитом в Грузию президента Украины Петра Порошенко. Напротив, в правящей грузинской мечте с удовлетворением восприняли новость лишения гражданства Саакашвили и не исключили возможности его экстрадиции на родину. Тему продолжит Ираклий Урагвелидзе.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Государственной миграционной службы Украины. Основанием для такого решения стал факт предоставления со стороны Саакашвили ложных сведений о том, что он не находился под следствием за пределами Украины. Однако, как отмечают в миграционном ведомстве Украины, на территории Грузии к тому времени был выдан ордер на его арест. В оппозиционных партиях Грузии считают, что Саакашвили стал жертвой политического преследования со стороны властей Украины. Как подчеркнул один из лидеров нацдвижения Ливан Бежашвили, лишение гражданства стало возможным благодаря сговору, как он выразился, двух олигархов.
Политическое преследование Михаила Саакашвили в Грузии осуществлял российский олигарх Бидзина Иванишвили, его продолжил на Украине другой олигарх. Факт визита Порошенко в Грузию, лишение гражданства Саакашвили, является звеньями одной цепи. И вопрос был окончательно решен после встречи Порошенко с Бедзиной Иванишвили и высшими должностными лицами грузинской мечты.
Из представителей Кабмина новость прокомментировал министр по делам беженцев и временно перемещенных лиц Созар Субари.
Саакашвили является политическим банкротом с 2007 года, и я рад, что народ Украины понял, что от него не будет никакого прока. Что касается экстрадиции, то на это существуют стандартные юридические процедуры, которые применимы ко всем разыскиваемым, в том числе и к Михаилу Саакашвили.
Со своей стороны, в оппозиционной европейской Грузии считают контрпродуктивным вопрос экстрадиции бывшего президента. Вот что заявил Сергей Капанадзе.
С большей долей вероятности власти продолжат требовать его экстрадиции, что я считаю серьезной ошибкой, так как у Грузии и без того незавидная репутация в связи с политическими преследованиями. В конечном итоге у них ничего не выйдет, но престиж страны будет более подорван.
С этим утверждением согласен юрист Левана Лапишвили. По его мнению, выдача Саакашвили не представляется возможной по одной простой причине.
Думаю, что, требуя его экстрадиции, власти упускают из поля зрения факт, что в данный момент экс-президент является лицом без гражданства, что делает юридически невозможным определить страну-адресата этого требования. Поэтому попытка его высылки в Грузию поставит весьма неудобное положение правительства, так как известно, что сейчас он находится на территории Соединенных Штатов Америки, и общеизвестен факт приверженности этой страны к соблюдению фундаментальных прав и свобод человека.
Тему гражданства Михаила Саакашвили на сегодняшнем брифинге затронул и действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Согласно законодательству, в его полномочия входят вопросы предоставления гражданства. Отвечая на вопрос, не собирается ли четвертый президент Грузии восстановить в гражданстве Грузии третьего, Маргвелашвили отвечал, что он подумает, если поступит соответствующая просьба со стороны его предшественника.
Я думаю, что нужно посмотреть, что решит господин Саакашвили. Но я хочу напомнить вам, что когда господин Саакашвили отказался от грузинского гражданства, моя реакция была очень негативной, потому что бывший президент Грузии, он должен был иметь грузинское гражданство и не должен был отказываться от страны, которая ему дважды доверила роль первого лица и главнокомандующего этой страны. Вот это будет мой ответ, однако мы должны посмотреть, какая будет позиция господина Саакашвили по этому направлению.
По словам Левана Лапишвили, заявление президента Маргвелашвили находится в полном соответствии с законодательством Грузии, которое не допускает предоставления гражданства без предварительной просьбы его соискателя. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вчера 24 грузинских НПО открытым письмом обратились к вице-президенту США Майку Пенсу. Он прибывает в Тбилиси 31 июля. Вместе со словами благодарности к США за поддержку демократии в Грузии, правозащитники просят вице-президента Пенса посодействовать в решении проблем, которые угрожают безопасности и развитию страны. Эти опасности, по мнению грузинских НПО, создаются Россией и правящей грузинской мечтой. Материал Мзии Парасишвили.
Зачем решили обратиться с длинным открытым письмом 24 НПО к вице-президенту США Майку Пенсу, рассказывает заместитель исполнительного директора грузинского филиала Transparency International Георгий Ониани.
Администрация США гораздо внимательнее относится к мнению неправительственного сектора, чем, к сожалению, власть Грузии. И цель нашего письма не только обратить внимание на проблемы. К важнейшему партнеру США у нас также просьба продолжить поддержку по нескольким направлениям. Это поддержка усиления демократических институтов страны, получение более конкретного плана на пути стремления Грузии в НАТО и в целом усиление ее безопасности.
Угрозы же безопасности и демократии страны авторы письма видят с двух сторон. Извне это Россия и ее политика, для которой стремление Грузии к свободе стало мишенью агрессивного ревизионизма, а внутри страны правозащитники опасаются политики правящей силы «Грузинская мечта». Главной проблемой, стоящей перед страной, мы считаем единоличное реформирование Конституции правящей силой. Поправки поставят преимущественное положение, что дает опасный сигнал о последующей концентрации власти в руках правящей решающей политической силы, говорится в письме правозащитников к вице-президенту Майку Пенсу. Крайне преувеличенными и необъективными в беседе с «Эхо Кавказа» назвала один из лидеров парламентского большинства Эко Беселья оценки правозащитников по вопросу внутренней политики. По ее словам, отредактированная грузинской мечтой Конституция соответствует всем международным стандартам, а то, что этот процесс идет без консенсуса с оппозицией и с гражданским сектором, Эко Беселья объясняет так. Чего мы хотим? Хотим хорошую конституцию, соответствующую международным стандартам, или же мы хотим плохую конституцию, но компромиссную версию? Считаю, что первое гораздо важнее. Поэтому, когда говорят об опасностях демократии, я не знаю, что в этом подразумевается. Сегодня по поводу реформ в Грузии ни у кого не возникает вопросов. Да, можно говорить о том, что хотим иметь еще лучшие стандарты, лучшие законодательные изменения. Но, по словам Эки Беселья, в сложном политическом процессе Грузии не просто достичь всеобщего консенсуса, особенно с оппозицией, которая следует узкопартийным интересам. Главное, чтобы эти изменения были приемлемы для большинства населения, заявляет Эки Беселья. Потому и вынуждены обращаться грузинские НПО с западным партнером, считает политолог Вахтанг Дзебирадзе. Однако он сомневается, что власти прислушаются к мнению зарубежных друзей.
Потому что о том, что говорится в этом письме, давно известно грузинской мечте. Если она хотела бы, она учла бы их. А сейчас, когда политические очки потеряны в этом вопросе, не думаю, чтобы грузинская мечта пошла на уступки.
Константирует Вахтанг Цабирадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Визит Льва Кузнецова в Сухуми. Информационно-координационный центр, проект закона по энергетике, крушение самолетов в Пицунде и борьба против наркотиков. Такой была абхазская неделя. Подытоживаем ее с Изидой Чани.
Неделя началась с очень важного для Абхазии визита. Российский министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов приехал в Сухум, чтобы обсудить реализацию инвестиционной программы, в рамках которой в Абхазии восстанавливается социальная инфраструктура. Осмотрев восстановленные за счет российской помощи объекты, Кузнецов отметил хорошую организацию строительных работ и выразил удовлетворение, что впервые за все годы работа осуществляется на основании подтвержденных проектно-сметной документации. Во вторник на коллегии МВД были подведены итоги деятельности правоохранительных органов за полгода. Докладчики отметили рост преступности по сравнению с предыдущим годом и рассказали о беспрецедентной борьбе с распространением наркотиков и ее результатах, которые измеряются в килограммах изъятых наркотических веществ. Работу отдела по борьбе с экономическими преступлениями министр оценил как нулевую. Парламент Абхазии на этой неделе ратифицировал российско-абхазское соглашение по созданию в стране совместного российско-абхазского информационно-координационного центра, в состав которого войдут 20 сотрудников МВД Абхазии и России. Министр внутренних дел Аслан Кабахи еще раз пояснил, что деятельность ИКЦ будет направлена на совместную борьбу с организованными преступными сообществами, противоправная деятельность которых затрагивает интересы Абхазии и России. Министр развеял опасения депутатов, сообщив о невозможности вносить изменения в соглашение без ратификации парламента. Против соглашения проголосовали 9 депутатов, среди которых бывший министр внутренних дел Рауль Лоула и бывший начальник столичного УВД Дмитрий Дбар. Проект законопроекта об энергетике вызвал острую полемику в парламенте. Главный энергетик страны Аслан Басария, представлявший проект, отметил, что основная задача – сохранить энергетику в государственной собственности. Басария считает, что разгосударствление в этой области приведет к резкому повышению тарифов. Социально-экономическая ситуация в стране после войны не наладилась до такой степени, чтобы мы могли обременять своих граждан необоснованным повышением тарифов, сказал он. По итогам обсуждения проект был принят во втором чтении с учетом его дальнейшей доработки. Закон об энергетике депутаты намерены рассматривать в четырех чтениях. В это же время на заседании Кабинета министров члены правительства утвердили меры по развитию энергетической отрасли. Если говорить проще, члены правительства поручили районным администрациям содействовать энергетикам в вопросе собираемости оплаты за электроэнергию. Вопрос неоплаты за электроэнергию по-прежнему остается главной проблемой отрасли. Чрезвычайными событиями недели стали гибель двух туристов и пилота в результате крушения в устье реки Бзыб легкомоторного российского туристического самолета и пропажа туриста, совершавшего горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. МЧС, МВД и СГБ Абхазии до сих пор ведут поиски пропавшего без вести Андрея Лихачева. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния предполагает, что турист сбился с маршрута и заблудился в лесу. Прокуратура Абхазии на этой неделе предъявила обвинение братьям Джинжоли по факту разбойного нападения 11 июля в селе Приморское Гудаутского района на семью Кабановых и Чижиковых. На этой неделе 8 русских общин Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, направленное на объединение русских организаций. Глава государства принял делегацию из Иордании, где проживает значительная адыгская диаспора. Укрепление связей с зарубежной диаспорой стало основной темой диалога между президентами и адыгами из Иордании. Рауль Хаджимпа пообещал поддержать проекты иорданских адыгов, направленные на организацию эфиров на абхазском языке в Иордании. Сегодня первый абхазский омбудсмен заявил о сложении полномочий по собственному желанию. Свое решение Маршани объясняет отсутствием финансирования аппарата уполномоченного со стороны государства. Дмитрий Маршани был избран парламентом на должность уполномоченного по правам человека в конце 2016 года. В конце недели 4 депутата парламента Бжания, Аржбат, Бар и Хавуш объявили на пресс-конференции о создании депутатской группы. На этой неделе страна, по утверждениям синоптиков, пережила 2 самых жарких дня лета. Температура воздуха в четверг и пятницу доходила до 40 градусов, но уже завтра нам обещают дожди. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Бибилов и патриарх Кирилл. У маленькой Южной Осетии просто нет возможности противостоять экспансии РПЦ. Главу Аланской епархии это не смущает. От Юго-Осетинской армии остается военкомат, почетный караул и некоторое количество прапорщиков и офицеров, чтобы организовать срочную службу. Подводим итоги Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым.
Во вторник, 25 июля, президент Анатолий Бибилов встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. По информации пресс-службы президента, на встрече обсуждались вопросы строительства храма Русской Православной Церкви в Схинвале и возможность обучения граждан Южной Осетии в духовных семинариях и академиях России. Приведу фрагмент интервью президента Бибилова после этой встречи.
На сегодняшний день в Южной Осетии есть церковь, куда все люди ходят, молятся. Конечно, есть очень много проблем, которые необходимо решать, но я думаю, что основа, которая есть, основа, это наше православие, дает возможность, слава Богу, ходить и в церкви в Российской Федерации, молиться в церквях Русской Православной Церкви. Никто нам не запрещает молиться и в церквях Южной Осетии. А то, что касается какого-то решения, каких-то проблем, ну, для этого, конечно же, необходимо время. Для этого очень много надо сделать.
Можно сказать, что это рассуждение политика, которого укрепление межгосударственных отношений заботит больше, чем какие-то разногласия клириков. Или можно сказать, что у маленькой республики и ее руководства просто нет возможности противостоять экспансии РПЦ. Отсюда и такие обтекаемые формулировки президента. А еще можно сказать, что это рассуждение человека светского, для которого нет принципиальной разницы между старостильной церковью истинно православных христиан Греции и РПЦ. А между тем, например, не станет прихожанин РПЦ молиться в неканонической с позиции Московской Патриархии церкви. Но в целом я думаю, что все эти приведенные мною мнения не противоречат друг другу. Конечно, всего, о чем говорили Анатолий Бибилов с патриархом Кириллом, нам не расскажут. Но, судя по тону выступления Анатолия Ильича, можно предположить, что главная цель этой встречи – подтвердить, что с приходом нового руководства достигнутые ранее договоренности между РПЦ и Цхинвалом сохраняются. А именно, договоренности, которые обсуждались в апреле-июне 2015 года, строительство храма и духовно-просветительского комплекса РПЦ в Цхинвале, а также возможность совершения богослужений клириками Московского патриархата в населенных пунктах Южной Осетии, остающихся без пасторского попечения. То есть, по сути, организации новых приходов на территории республики с целью окормления населения, а не только прикомандированных граждан России. Можно предположить, что для этого и будут направляться граждане республики на учебу в духовной семинарии и академии РПЦ. Глава Аланской епархии, отец Яков Хитогоров, сказал мне, что его не смущает приход в республику Русской Православной Церкви.
У вас нету такого ощущения, что вот, ну что ли, подвигают Аланскую епархию?
Ну, нет, если нам будут разрешать спокойно служить, если мешать не будут, это общепринятая практика, точно так же в Иерусалиме, как в Европе, например, в Австралии, в других местах, где много православных конфессий, они вместе там.
Но если они во время своих служб, допустим, не будут указывать, что вы не на своем месте и так далее.
Мы?
Да.
Как они будут указывать местным людям про родную их церковь, что это не ихняя церковь? Мы там 20 лет служим народу Южной Осетии, и я не думаю, что до такого дойдет.
Но есть в этой истории один момент. Дело в том, что РПЦ считает Южную Осетию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Служение на чужой канонической территории без разрешения ГПЦ – это церковное преступление, поэтому Московская Патриархия должна получить официальное разрешение Ильи II, а во время служб поминать его первым из православных патриархов. Вот мне интересно, пойдут верующие Южной Осетии на такую службу? А если там не будут поминать Илью II, или если не скажут открыто о его разрешении на проведение служб в республике, то это будет воспринято как обман, собственно, с теми же последствиями. Это такие обстоятельства, которые плохо сказываются на комфортном существовании двух церквей. Еще вот, например, куда пойдет на пасхальную службу президент после того, как храм РПЦ в Цхинвале будет отстроен? Не получится ли, как с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, который в свое время участвовал в создании священной митрополии Абхазии, а теперь куда деваться? Стоит на службе по правую руку от главы Сухума Пицунской епархии иерея Виссариона, выражающего интересы РПЦ. Все это не смертельно, но нехорошо, потому что создает какие-то новые линии раздела общества, которые потом надо как-то преодолевать, оправдывать их. На этой неделе в Цхинвал прибыла делегация Министерства обороны России. Цель визита – реализация положений соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав вооруженных сил России. По этому соглашению Юго-Осетинская армия должна сократить свою численность, причем ровно настолько, сколько контрактников предусмотрено штатным расписанием на российской 4-й военной базе. То есть предполагается, что все сокращенные смогут перейти на службу по контракту на российскую базу. Срок проведения реформы ограничен 6 месяцами. Юго-Осетинские военные сначала должны уволиться, а затем встать на воинский учет во Владикавказском военкомате, причем все, и сержанты, и офицеры, и там уже на общих основаниях пройти отбор на службу по контракту. При этом выслуга лет в Юго-Осетинской армии им засчитано не будет. От Юго-Осетинской армии остается военкомат, почетный караул и некоторое количество прапорщиков и офицеров, чтобы организовать срочную службу, после которой можно будет служить в российской армии по контракту. Многие в республике против этой реформы, они рассматривают, по сути, ликвидацию армии как утрату части суверенитета. Российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец, считает эту проблему надуманной.
А вот эти все возгласы о неком таком военном суверенитете, это все мышиная возня. Совершенно очевидно, что республика не потянет серьезные вооруженные силы даже на уровне 5000. Ей нужен хороший абсолютно партнер, у которого есть оружие, у которого есть школа подготовки, у которого есть возможности для того, чтобы содержать в Южной Осетии такую группировку, которая бы гарантировала ее безопасность. Здесь другого размышления не может быть.
Очень приблизительно по количеству выпускников школ я посчитал, что что если даже половина мальчиков пойдет служить в армию, то это около сотни солдат-срочников в год. И даже если все они пойдут на службу по контракту, то это 500 мужчин, прошедших военную подготовку за ближайшие 5 лет. То есть, во-первых, они явно не заполняют все вакансии по контракту на военной базе, а во-вторых, в ближайшие годы в республике количество людей призывного возраста, имеющих военную выучку, сократится в разы. Можно предположить, что вкупе с более жесткими мерами в отношении хранящегося на руках незаконного оружия сильно поубавится людей, умеющих обращаться со стрелковым оружием. Все это вкупе производит впечатление планомерной демилитаризации населения. Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел пресс-конференцию по случаю 100 дней своего президентства. На мероприятии президент Бибилов, по сути, подтвердил основные тезисы своей предвыборной программы, в том числе и в части борьбы с коррупцией. Анатолий Ильич заявил, что проверки деятельности предыдущего правительства продолжаются, и к чиновникам возникает много вопросов. Президент также озвучил конкретное предложение к уличенным в растратах. Цитирую: «Злоупотреблявшие своими полномочиями в корыстных целях должны вернуть государственные средства, после чего могут спать спокойно». Конец цитаты. В общем, это была пресс-конференция уверенного в своих силах руководителя, который контролирует ситуацию в самых разных областях, начиная от собираемости налогов, заканчивая вопросами общественной безопасности. Наверное, в этой демонстрации и был главный смысл мероприятия. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. На бывшей российской военной базе в Азиане в пригороде Тбилиси завтра начинаются крупнейшие военные учения «Noble Partner» – «Достойный партнер». Кроме 5 стран-членов НАТО, в них примут участие 3 государства-партнера Североатлантического союза. В ходе учений планируется задействовать 2800 военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Учения «Достойный партнер» 2017 на военной базе в Азиане продлятся до 12 августа. В них примут участие подразделения армии США, Великобритании, Словении, Германии и Турции, а также 3 государств-партнеров НАТО – Грузии, Украины и Армении. В ходе маневров будут задействованы американские танки М1А2 «Абрамс», военно-транспортная авиация, а также различные модификации американских и германских бронетранспортеров. Число боевых машин, доставленных в Грузию для участия в маневрах, беспрецедентно, как и количество занятых в них военнослужащих из стран Североатлантического альянса. Сегодня американские боевые бронемашины «Страйкер» прибыли в Грузию. Примечательно, что «Страйкер» впервые примут участие в международных учениях. Сообщается, что для участия в учениях параллельно с техникой на военный аэропорт Алексеевка прибыл очередной поток военнослужащих Европейского командования США. Число обращений за получением в Грузии медицинской помощи от жителей самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии за последние годы увеличилось в 6 раз. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цахилашвили. Реализуемая центральными властями Грузии программа здравоохранения подразумевает оказание квалифицированной медицинской помощи для жителей Абхазии и Южной Осетии. На территории Грузии для них абсолютно бесплатно доступен полный спектр медицинских услуг, консультации специалистов, лабораторные и диагностические исследования, хирургические операции. Программа является частью политики вовлечения грузинского правительства. Формула такова: если растут баррикады и препятствия, то мы должны удвоить усилия для того, чтобы суметь разрушить их и связать друг с другом разобщенное население по обе стороны. В рамках стратегии вовлечения сервисы здравоохранения являются одним из успешных направлений в последние годы. Я имею в виду за последние 3-4 года. В 6 раз выросла обращаемость со стороны как абхазов, так и осетин, сказала Цахилашвили. В мэрии Тбилиси назвали ложью информацию о найме на работу активистов правящей партии «Грузинская мечта». Накануне телекомпания «Рустави-2» сообщила, что в столичной мэрии за один день были трудоустроены более 600 человек, которые, по данным журналистам, являются активистами правящей партии. Минимальная ежемесячная зарплата трудоустроенных составляет 1250 лари.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Грузинская армия будет оснащаться в Грузии, пусть и частично. Минобороны заявила о первой крупной сделке по закупке средств защиты у местных производителей. Вместе с тем грузинская военная продукция все больше котируется на мировых рынках оружия. Тему продолжит Владимир Унанянц.
Защитой грузинских военнослужащих отныне займутся грузинские же военные инженеры. Армию оснастят бронежилетами и касками отечественного производства. Снаряжение будет изготовлено в цехах Государственного военно-научно-технического центра «Дельта». Как заявил сегодня министр обороны страны Ливан Изоря, присутствовавший на показательных испытаниях продукции грузинского ВПК, центр уже получил беспрецедентный заказ на сумму 5 миллионов лари.
Наша политика максимально способствует местному производству. Я имею в виду военное производство. И это первые шаги, которые мы обязательно продолжим в будущем. Сегодня мы увидели, как эффективно защищают бронежилеты и бронированные каски грузинского производства жизнь человека. Также мы с удовольствием продолжим сотрудничество с «Дельта» и в будущем.
На будущее сотрудничество надеется и директор «Дельты» Уча Дзудзуашвили.
Мы считаем, что эта инвестиция значительно улучшит нашу конкурентоспособность, даст возможность уменьшить себестоимость за счет серийного производства для того, чтобы еще больше стимулировать международные продажи.
Первыми разработками обновленного центра «Дельта», основанного на производственной базе бывшего авиационного завода номер 31 в Тбилиси и 6 научно-исследовательских институтов, стали БМП «Лазика» и серия бронемашин «Дидгори». В 2015 году «Дельта» заключила контракт с Саудовской Аравией о поставках более 100 бронированных медико-эвакуационных машин «Мед-Эвак». А в мае 2016-го Объединенные Арабские Эмираты приобрели у «Дельты» боевые модули дистанционного управления. К концу нынешнего года, обещает Дзудзуашвили, будет налажено серийное производство снайперской винтовки «Сатевари» — «Кинжал». Она пойдет на экспорт в страны Ближнего Востока. Доволен началом сотрудничества и начальник генштаба Вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая, лично протестировавший продукцию грузинских военных инженеров.
Хочу поблагодарить министра обороны за инициацию такого важного проекта. Мы получим от «Дельты» обновленный вариант касок и жилетов. Я испытал их лично на себе. Это продукт, полученный в результате обмена опытом. И я думаю, что наши солдаты максимально используют соответствующие оснащение для своей безопасности и удачного участия в миссиях.
В экспертном сообществе новость о первой крупной сделке между «Дельтой» и грузинскими Минобороны восприняли положительно. Главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Ладашвили уверяет, что по качеству некоторые образцы грузинской продукции нисколько не уступают зарубежным аналогам.
Что касается этого бронежилета и касок, я сам испытывал его именно так, как надо испытываться. Это с 5 метров там стреляли из пистолета ТТ, потом из автомата там 15-20 метров, 30 метров из СВД. Даже доходило до 20-22 попаданий, она выдерживала. Это, по-моему, неплохой результат.
С тем, что продукция «Дельты» соответствует всем современным стандартам, согласен и военный эксперт Амиран Салуквадзе. Вместе с тем специалист не думает, что грузинская армия в ближайшей перспективе сможет полностью перейти на местное обеспечение.
Полностью невозможно. Армии же необходимы там вооружение для наземных войск, для авиации, для противовоздушной обороны и так далее. Так что пока Грузия на это не способна, но, по крайней мере, что касается огнестрельного оружия, боеприпасов, вот такие вещи, что необходимо в большом количестве для любой армии, желал бы, чтобы «Дельта» занялась именно вот этим направлением, а не закупала это. И, кроме того, желал бы, чтобы больше внимания уделяли высоким технологиям, так как это основа для любого военного производства.
Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Если Если бы выборы мэра Тбилиси проходили сегодня, то 30% граждан Грузии, опрошенных Национальным демократическим институтом, отдали бы свой голос кандидату от правящей партии Кахи Каладзе. Тему продолжит Сергей Бригвадзе.
В очередном исследовании Национального демократического института отражены рейтинги политических партий, кандидатов в мэры Тбилиси, а также затронуты и некоторые другие политические вопросы. Всего в период с 18 июня по 9 июля авторы исследования опросили 2261 гражданина. 37% из них на вопрос, какая политическая партия больше других соответствует вашим взглядам, ответили, что ни одна. 23% голосов получила «Грузинская мечта», 9% – «Национальное движение», а остальные политические объединения не набрали и 5%. Авторы исследования поинтересовались у своих респондентов и тем, кому бы они отдали свой голос, если бы местные выборы в Грузии проходили завтра. При 40% неопределившихся, 22% отдали бы голос «Грузинской мечте», 7% – «Национальному движению». Среди кандидатов в мэры Тбилиси 30% получил Каха Каладзе, 19% – независимый кандидат Алеко Элисашвили, 18% – кандидат от Единого национального движения Заал Удумашвили и 5% – представитель Европейской Грузии Элена Хоштария. Ни один из кандидатов не преодолел бы 50-процентный барьер, необходимый для победы, говорит представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов Давид Сичинава. Между тем, исследование показало, что 62% всех опрошенных пока вовсе не определились со своим выбором.
Это неудивительно. Тому виной сама политическая система Грузии. Грузинские избиратели, в отличие от избирателей в странах с устоявшейся демократией, особо не отличаются по своей идеологии. Тут выбирают кандидатов, которые им нравятся, либо определяются в период предвыборных кампаний.
Сказал Давид Сичинава. Эти 62% неопределившихся избирателей и должны стать основной целью претендентов на пост мэра Тбилиси, полагает Сичинава. Свое мнение по поводу исследования сегодня высказали некоторые кандидаты в мэры Тбилиси. Заал Удумашвили, к примеру, в интервью телекомпании «Рустави-2» сказал.
Это исследование еще раз подтвердило, что в Тбилиси скопилось множество нерешенных проблем, с которыми не могут справиться власти. Еще один очень важный фактор в этом исследовании – это то, что рейтинг властей падает, и значит, тбилисцы требуют перемен.
Комментарий сделала и Элена Хоштария.
Большинство населения пока не определились со своим выбором, поэтому главное, чтобы энергия политиков была направлена на пути решения конкретных проблем населения, а не на заигрывание с ним. Политики должны предложить им конкретные выходы из сложившейся ситуации.
Между тем, большинство кандидатов в мэры Тбилиси сходятся в том, что набрать половину голосов на выборах им не удастся, говорит Алеко Элисашвили.
Наверное, все понимают, что второй тур неизбежен, но те, кто хорошо изучил это исследование, поймет, что оппозиционных голосов в 2 раза больше, чем голосов в пользу власти. Это подтверждает, что я могу участвовать в выборах не ради участия, но ради победы.
Оценили исследование NDI и некоторые представители власти. К примеру, министр по делам беженцев Сазар Субари заявил, что доверять этим цифрам не стоит, поскольку зачастую погрешность в исследованиях Национального демократического института составляет аж 30%. Между тем, авторы исследования задали своим респондентам и несколько других вопросов, актуальных, по их мнению, в грузинском обществе. Оказалось, что 59% опрошенных считают, что бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили по сей день принимает решения, и 56% респондентов NDI не желают, чтобы он участвовал в принятии политических решений. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинский лидер завершил рабочую поездку в Москву. Главной в ходе 2-дневного визита в российскую столицу стала встреча Анатолия Бибилова с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Далее Жанна Тарханова.
По словам моих источников, Анатолий Бибилов выехал в Москву специально для встречи с патриархом московским и всея Руси Кириллом.
В любом случае, Южная Осетия – это православная республика, и, конечно же, обсуждение и проблем православия, и развитие православия в целом, оно, как бы, мы неотделимы от этого, как республика Южная Осетия. Тем более, вы прекрасно знаете, что на территории Южной Осетии находятся российские военнослужащие, находится пограничное управление ФСБ России, то есть это граждане России, и большинство из них верующие, православные верующие. И, конечно, вот эти вопросы, где им окормляться, куда ходить в церковь, это мы, конечно, обсуждаем. обсуждали.
Подчеркнул Бибилов. При этом президент отметил, что для решения накопившихся проблем нужно время. Главное разногласие – Русская Православная Церковь признает Южную Осетию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Однако, несмотря на разногласия, Бибилов отметил, что Цхинвал будет укреплять связи с Русской Православной Церковью.
Ну, на сегодняшний день в Южной Осетии есть церковь, куда все люди ходят, молятся. Конечно, есть очень много проблем, которые необходимо решать, но я думаю, что основа, которая есть, основа – это наше православие, оно нам дает возможность, слава Богу, ходить и в церкви в Российской Федерации, и нам, как православным, конечно, никто не может запретить там и молиться в церквях Русской Православной Церкви. Никто нам не запрещает молиться и в церквях Южной Осетии. То есть, а то, что касается какого-то решения, каких-то проблем, ну, для этого, конечно же, необходимо время. Для этого очень много надо сделать.
Сказал Бибилов. Юго-осетинский политолог Юрий Вазагов отмечает, что подводить итоги встречи юго-осетинского президента с российским патриархом пока преждевременно.
Вопрос выстраивания отношений между Алматской епархией и Русской Православной Церковью он является актуальным. Встречу с, значит, с патриархом Кириллом нельзя назвать рядовой. Она посвящена обсуждению важных вопросов, но каков будет итог, можно будет сказать уже позднее. По храму обсуждаются то и другие актуальные вопросы. Но каким решением стороны пришли, общественности пока неизвестно.
Заключил Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В четверг в культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуми состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Координационным советом русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия и общественными организациями российских соотечественников в Абхазии, анонсированное около месяца назад. Далее Виталий Шари.
В конференц-зале Дома Москвы стояли отдельно друг от друга два стола. За одним проходило подписание, а за другим для ведения встречи расположились председатель КС Игорь Лищенко и один из членов Совета, бывший депутат Абхазского парламента Валерий Кондаков. Игорь Лищенко во вступительном слове выразил надежду на дружное подписание соглашения и одновременно пожурил СМИ, которые не работают на объединение русских организаций. После этого поднялась сидевшая за пару рядов передо мной высокая девушка и попросила слово для выступления. Но это вызвало у ведущего встречи Валерия Кондакова довольно нервную реакцию.
Знаете что, давайте мы сделаем так, я извиняюсь. Мы сейчас выступления вообще никаких не предусмотрено. Идет... Мы каждому из вас при подписании дадим слово. Да. Вы подпишете и можете сказать все, что вы думаете по этому.
Или не подпишите.
Или не подпишете. Мы...
Сейчас, товарищи, до бесконечности заниматься теми разговорами, которыми мы занимаемся 3 года... безрезультативно, надо заканчивать, товарищи. Я просил вас вести себя скромнее.
Не надо нам его навязывать.
Не надо нам вот эти играть. Мы не на балу каком-то, понимаете?
В зале поднялся шум. А как же свобода слова? Выскочил вперед известный бизнесмен Игорь Варов, который потребовал у ведущего уважительнее относиться к участникам встречи, тем более дамам. Лищенко, между тем, пригласил для подписания соглашения председателя общественной организации «Русская диаспора Абхазии» Романа Рязанцева. После подписания тот подошел к микрофону и зачитал текст, квинтэссенцией которого было: «Уверен, только общими усилиями мы можем решить стоящие задачи». А вот вышедшая следующей представительница организации «Русское Содружество» из Ачимчиры Вера Коржова снова внесла диссонанс.
Да, первый вопрос у меня такой. Тем, кто был на 3-й страновой конференции 28 ноября 2014 года, должно быть известно, что ныне действующий координационный совет был избран как временный. Товарищи, подписание, я еще думала, может, я подпишу. А я теперь поняла, я не могу, не имею права. В 15-м году страновой конференции не было. В 16-м году страновой конференции не было. 2 года и 8 месяцев. Что случилось? Зачем друг друга обманывать, дорогие мои, зачем? Никогда. Мы не сможем объединиться, если будем лгать друг другу. Если будем прятаться и будем... Вы знаете, самое интересное, не говорите, не мешайте. Любой нарыв надо вскрывать. Ну нельзя же, товарищи,
я,
так.
Я вам отвечу.
Нельзя, нельзя так, надо говорить правду.
Валерий Кондаков довольно долго собирался с мыслями, а потом сказал.
Сроки проведения страновых конференций были установлены ежегодно, ошибочно. Понимаете? На обычное мероприятие навесили, что ежегодно должны быть отчетно-выборные конференции. Значит, спокойно. Вы спокойно сидите и слушайте, или, пожалуйста, прогуляйтесь. Значит, товарищи, по общему положению и планетарной практике отчетно-выборные конференции проводятся один раз в год. У нас ситуация была особая. По ходу подготовки очередных возможных конференций установления дат у нас осложнялась общественно-политическая ситуация в республике. В общем виде, понимаете? Значит, мы все-таки homo sapiens, люди разумные, и понимаем, что когда в стране сложная общественно-политическая ситуация, привносить в эту ситуацию какие-то еще свои возможные не те оттенки, было бы нежелательно. Теперь дальше. Не надо здесь себя выставлять в роли того, что вы одни за правду, за то, за все, за пятое, за десятое. Теперь так, вы свободны.
Соглашение далее подписали руководители русских организаций Андрей Журавлев, Анна Калягина, Елена Остапенко, Юлия Павлюченкова и другие. Валентина Корниенко соглашение подписала, но высказала при этом немало критики в адрес КС. Попов, пришедший как представитель организации «Русское Содружество», подписывать не стал, а зачитал совместное заявление общественных организаций, не представленных в КС. В заявлении КС назван нелегитимным и изложены требования из 5 пунктов. Первым среди них стоит требование к КС представить финансовый отчет и отчет о проделанной работе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Кавказа».
В Сухуми на заседании сессии парламента депутаты ратифицировали соглашение между самопровозглашенной Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. За ратификацию соглашения проголосовали 23 депутата. Вопрос создания ИКЦ дискутируется в Абхазии уже несколько лет. Далее Елена Заводская.
Противники создания центра созывали граждан на площадь перед парламентом, чтобы выразить свое отрицательное отношение к ратификации соглашения о совместном информационно-координационном центре органов внутренних дел. Впрочем, на площадь никто не вышел. Одни из них призывали народ Абхазии одуматься и понять, что центр будет собирать всю информацию о наших гражданах, а потом все это они увезут домой, оставив нам копию этой базы данных. И задавались вопросом, а граждане Абхазии согласны отдать информацию о себе, о членах своих семей другому государству? Людей пугал и тот факт, что сотрудники ИКЦ смогут заниматься на территории Абхазии оперативно-розыскной деятельностью. Кто-то заявлял, что они выведают у нас все государственные, банковские и коммерческие тайны, а также сведения личного характера, заполучат демографические и паспортные данные, а также сведения о регистрационных данных, абонентских номеров, системы учета ГАИ и прочее, прочее. Другие, не приводя никаких аргументов против ратификации соглашения о БКЦ, призывали бойкотировать ее как противоречащую национальным интересам страны. Выступая сегодня перед депутатами парламента, министр внутренних дел Аслан Кубахия сообщил, что проект соглашения о БКЦ обсуждался на расширенном заседании двух парламентских комитетов в присутствии почти всех депутатов парламента. Больше всего вопросов было по видам деятельности КЦ. Аслан Кубахия их все перечислил депутатам.
Центр осуществляет задачи по организации обмена оперативно значимой информацией с правоохранительными органами Республики Абхазия и Российской Федерации, а также по ведению необходимых оперативных и криминалистических учетов, по формированию и ведению специализированного банка данных об организованных преступных сообществах, противоправная деятельность которых затрагивает интересы Республики Абхазия и Российской Федерации, по сбору, обобщению и анализу информации в области борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступления, по содействию в осуществлении межгосударственного розыска, выдаче лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, по содействию в реализации необходимых согласованных действий по борьбе с опасными видами преступления, представляющих угрозу безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации. Четко здесь прописано, чем должен заниматься данный центр.
Против ратификации КЦ возразил Рауль Лолоа, который в частности сказал:
«Я являюсь убежденным сторонником развития стратегического партнерства Абхазии и Российской Федерации, поддерживая идею создания условий самого тесного взаимодействия, координации между нашими государствами в правоохранительной сфере. Взаимодействие и координация должны быть осмысленными, содержательными, системными, в полной мере отвечать интересами обоих стран. Один из главных вопросов – это вопрос целеполагания. С точки зрения интересов Республики Абхазия, ответ мне представляется на поверхности. В целях практического, прикладного содействия процессам, направленным на качественное оздоровление ситуации в сфере внутренней безопасности Абхазии. Но какими силами предполагается осуществлять операционную деятельность в этом направлении? Какие силы будут реализовывать информационные массивы аналитической работы, рекомендации и иные продукты будущего ИКЦ? И здесь ответ, конечно же, на поверхности. Это Министерство внутренних дел и его управление. То тогда возникает еще один вопрос. Согласно договору между Абхазией и Россией, должно было быть заключено еще одно соглашение о софинансировании Российской Федерации расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазии. Без этого соглашения создавать ЭКЦ смысла не вижу.
Спикер Валерий Кварчия предложил проголосовать. 23 депутата проголосовали за ратификацию соглашения. Против проголосовали 9 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
С 1 марта этого года на грузинском побережье было найдено около 70 мертвых дельфинов. Что означает массовая гибель морских животных и таит ли она опасность для человека, рассказывает Анастасия Славинская.
Дельфины – своего рода индикаторы состояния окружающей среды. Их гибель говорит о негативных процессах в ней, утверждает Арчил Гучманидзе, глава департамента рыболовства и мониторинга Черного моря при Нацагентстве охраны окружающей среды. Ведомство ведет ежегодную статистику, которая отслеживает ситуацию с 1 марта по конец сентября. Согласно ей, в 2011 году на берег выбросило 111 дельфинов, в 2016 – 77, а в этом уже 66 особей. И в этом году, по сравнению с прошлым, статистика станет еще более тревожной, полагают в ведомстве. Арчил Гучманидзе говорит о четырех основных факторах, которые могут привести к гибели дельфинов. Навигационная травма, биологическая смерть. Это может быть связано с рыболовством, или же речь идет о патологии и токсикологии, то есть инфекционных заболеваниях или отравлениях загрязненной водой.
Большинство случаев относится к последней категории. За последние 10 лет около 80% смертей наступили из-за токсикологических и патологических причин. Сказать конкретно, что это какие-то определенные заболевания, инфекции, паразитоз или отравление, мы не можем. Для этого необходимо провести фундаментальные исследования, которые довольно дороги и трудны.
Кроме уже перечисленных, есть еще один важный фактор, говорит Натия Купальяни, профессор Института экологии при Университете Ильи. Дельфины совершенно не переносят голода, настолько, что могут не пережить даже один день без пищи. По словам профессора, проведенное ими вскрытие нескольких дельфинов указывали именно на это. Слой жира у них был существенно сокращен. В целом, установить причину гибели дельфина удается редко, говорит Купальяни, если не существует каких-то очевидных факторов. Так, например, несколько дельфинов были обнаружены без хвостов, продолжает профессор. Это, вероятнее всего, свидетельствует о том, что они попали в рыболовные сети и, несмотря на попытки, не смогли выбраться из них.
В редких случаях удается установить причину. Был, например, случай, когда инфекционное заболевание было налицо, но какое именно, не ясно. Это может быть вирус, который не передается человеку, или дельфин мог погибнуть, к примеру, от бруцеллеза, который опасен для человека. Поэтому, конечно, лучше не прикасаться к мертвому животному, любому. В то же время не стоит полагать, что место, где лежал дельфин, или вода, где он плавал, опасно.
Профессор говорит, что проблемой остается утилизация трупов дельфинов. Для вскрытия исследователям достаточно головы животного. Так вот, говорит Купальяни, тела дельфинов, которых они обнаружили в мае, в конце июня все еще оставались в тех же местах. После каждого шторма на берег выбрасывает разных животных. Коров, собак, и порой они лежат там месяцами, рассказывает профессор. По словам Арчила Гучманидзе, такая проблема действительно существует. Вопрос утилизации трупов, говорит он, обычно регулируют местные власти. Так происходит в Батуми, в Кабулете, словом, в населенных пунктах. Однако, когда речь идет о мертвых животных, найденных за их пределами, найти ведомство, которое займется этим вопросом, удается с трудом, говорит Гучманидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.